Я прочту основной стих и скажу тему своей проповеди. А потом для вступления к проповеди еще пару коротких выдержек из Библии прочитаю. Моя проповедь будет иметь вступление и 6 частей. Ну, какая больше, какая меньше получится, ну, уже как в практике получится у меня. То есть, ну, по-разному может быть. Но во время я вложусь за счет того, что просто вовремя скажу аминь, да и все. Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 по 11 стихи. Послание филиппийцам, 3 глава, 7 по 11 стихи. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Название моей проповеди – 7 ступеней в небо. Ну, а теперь вступительная часть. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 1 стих. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Вот до этого места. Известная, однотипная. Заходит милиционер, ну, как правило, это майор был, и громко кричит: «Именем закона прекратить незаконное сборище». И иногда просто говорил всем на выход, а иногда говорил всем подойти и сделаем перепись, всех перепишем. Ну, чем занималась церковь в такие моменты? Ну, начинали петь общим пением. Старались, пока зайдет милиционер, чтобы проповедующий стал в общие ряды, потому что на него напишут протокол и будут штрафы. Ну, потом они стали применять такие методы. Пишут протокол на хозяина дома. Первый протокол – 50 рублей штраф. Нет, это не 50 гривен. Это месячная пенсия. 29 рублей была месячная пенсия. Минимальная месячная пенсия 29 рублей была. А, ну, зарплата у мужчины 160-170 рублей. Ну, чтобы вы так ориентировались какой-то. Ну, в общем, 50 рублей в месяц это, ну, большая потеря для семьи. 50 рублей первый протокол. Второй протокол 100 рублей. Третий протокол хозяину дома 3 года срок. И так за короткий период у нас появилось 10 узников, в том числе и дядя Ваня Попов, о котором я хочу вам рассказать. Он еще до того, как сел в тюрьму, нет, а может после, сейчас расскажу. В общем, я помню, я уже был, ну, не подростком, но, может быть, лет 9-10 мне было. Объявляет диакон, потому что пресвитера в то время уже тоже все сидели. Диакон объявляет: братья, сестры, у кого следующее собрание будет? И пауза. Братья, сестры, у кого следующее собрание будет? Опять пауза. Братья, сестры, так что не будет следующее собрание? Ну, кто-нибудь это скажет: ну, давайте у меня. А это значит кандидат уже в тюрьму, понимаете? Это все серьезно было. И вот после того, как прошел суд над дядей Ваней Поповым за то, что у него собрания были, опять диакон спрашивает: братья, сестры, у кого следующее собрание? Мама его, Денина Ванина, говорит, а на прошлой неделе прошел суд. Говорит: братья, сестры, я была на свидании, после суда судья разрешила 15 минут свидания с сыном. И Ваня передал: отныне будут собрания только у нас. Я буду в тюрьме, А в моем доме церковь. Все такие довольные, вздохнули. Вот так у нас появился молитвенный дом. Освобождается дядя Ваня. Собрал нас подростком. Я в это время уже подрос. Подростком стал. Собрал дядя Ваня нас подростков. И мы поломали все перегородки в его доме, чтобы церковь помещалась. И он говорит, отныне это дом Божий. Приезжает опять милиция разгонять. Хозяин, иди сюда. Подходит. Ты понимаешь, конфискуем дом. Он говорит, нет, не конфискуете. Я тебе слово даю, конфискуем дом. Я тебе говорю, вы у меня дом не конфискуете. А почему так говоришь? А потому что у меня его нету. А ну неси домовую книгу. Он приносит домовую книгу на него. А как ты говоришь, нету? Я его Богу отдал. Поэтому с Богом имейте дело, а у меня не конфискуете. Ну, раз здесь молодежь, расскажу, как дядя Ваня сватался. Подходит дядя Ваня к одной сестре. Он два раза делал предложение. Сестра, я хочу сделать тебе предложение, но с условием. Дом, в котором я живу, это дом Божий, не мой дом. Поэтому в нашем доме всегда будет собрание. Если ты на это условие согласна, я тебе делаю предложение. Она говорит, Ваня, ну а как, а если детки будут, а семья? Я не знаю как, потом вместе будем решать. Ну это дом Божий, я по-другому не могу, я уже Богу сказал. Тогда я не согласна. Точно так делал предложение второй сестре, и тоже не согласна. И он остался неженатым. Спал он так. Лавочки сдвинул, матрас раскатал, переночевал, скатал матрас под кровать, засунул на кровати бабушка, старушка спала. И все, остальное, все, лавочки, кафедра, во времена гонений. А потом, когда умерла бабушка, это был уже 78-й год, мне уже было 18 лет, я это хорошо помню. Даже на тот период я был руководитель духового оркестра, у бабушки на похоронах играли. Бабушку отнесли на руках до кладбища, машина не понадобилась, она нам очень дорого была. Мы там 7 раз в неделю собирались, спевки, сыровки, молодежные разборы, собрания, 7 раз, нет, 8, в воскресенье 2 раза собирались, 8 раз в неделю мы у нее собирались, она хозяйка там. Ну, а властям показалось, после смерти бабушки мы теперь с дядей Ваней быстро справимся. Принимают решение суда, конфисковали дом. Повесили замок и опечатали дом. А дядя Ваня тогда переселился во Времяночку. Во Времяночке, я помню, еще когда он совсем был маленький, там у нас проходили детские собрания. Власти его выгоняют, говорят, иди на квартиру, иди в общежитие городское, иди к верующим. Он говорит, нет, никуда не уйду. Это мой дом. Я его своими руками строил, и я отсюда не уйду. Его дом, так как теперь его конфисковали, отдали под городскую библиотеку. В лавочке выбросили наши, ну как раз они нам нужны были, мы забрали их. Поставили полочки, и там, ну лет 35 или 40 была библиотека. И теперь во дворе городской библиотеки живет дядя Ваня. Это уже городская библиотека. Они его хотели выгнать оттуда, не получается. Подсылают хулиганов. Побили окна. Он пришел, застеклил. Второй раз побили окна, он опять застеклил. А третий раз, когда побили, он взял фанерой и забил окна. Приходит с работы, свет обрезали, он соединил. Еще раз свет обрезали, он не стал соединять. Убрал провода, чтобы никто там не влез в ток. И завел, значит, керосиновую лампу. А 3 октября 83 года в дверь к нему постучали в 2 часа ночи. Он открыл, ударили тупой стороной топора по голове, он упал, облили бензином и подожгли. И так он ушел из жизни. Похоронили его как мученика. Ради Христа от всего отказался. Братья и сестры, ну это очень яркие случаи, да? Очень яркие случаи. А вот в нашем положении я расскажу еще один случай, а может быть два, ну кратко расскажу. Ну такие уже обычные, даже нам, молодежи, будет понятней. У нас в Харьковской области, в одной церкви, и что, еще в советские времена, покаялась одна девушка. У нее мать была майор милиции, а отец не родной. Ну, родной отец их оставил, она его не помнит, может быть, годик или два ей было. С неродным отцом росла, он тоже какой-то служащий. И она увлекалась то одним, то другим, то третьим увлечением. И казалось, что родителям до нее дела нет, они заняты своими интересами. Но когда ей было 18 лет, она стала ходить на собрания верующих к баптистам, покаялась. И когда она уже приняла крещение, родители встревожились. Во-первых, у нее внешний вид поменялся, она перестала краситься, одела длинные юбки и стала как христианка. Мать стала возмущаться, что ты себя в чучело превратила? Что это такое? Она говорит, я уверовала. Но сначала они не реагировали, она говорила, что хожу на собрание. Они думали, что это очередное увлечение ее. А когда видят, что это не просто увлечение, оно повлияло на ее жизнь, они стали ей запрещать. Ну, говорит, у меня мать такая женщина волевая была. И однажды, уходя на работу, эта милиционерша, мать, говорит, сегодня для тебя решающий день. Когда мы придем вечером с работы, ты должна будешь сказать, что ты решила. Ты взрослый человек, тебе уже 18 лет. Если ты нам говоришь, что я больше в собрание ходить не буду, ты остаешься в нашем доме в качестве дочери. Если ты не пообещаешь нам, то ты сегодня же покинешь дом навсегда. И больше мы тебя знать не хотим, и ты нам не дочь. И они ушли на работу. Говорит, я полдня проплакала. Никогда не ожидала от родной матери вот таких, такой позиции. Ты нам не дочь, и ноги твоей больше не будет. И сегодня же ты покинешь наш дом навсегда. Полдня я плакала, а потом, ну и молилась, и плакала. А потом взяла, говорит, я никогда так не пользовалась. Тот раз, говорит, просто это Бог так сделал. Я открываю местописание, и как раз на той странице, и мой взгляд падает на слова Иисуса Христа. Если кто не отрешится от отца и матери ради меня Евангелия, не может быть моим учеником. Хопа, так это не родители мои придумали, так Христос ставит вопрос. У меня груз души спал, радость наполнила душу мою, я стала вещи собирать. Я сегодня должна покинуть дом навсегда. Собрала вещи, дождалась прихода родителей, ну, две сумки вещей собрала своих. Ну, родители приходят, она говорит, у меня есть к вам слово. Ну, пожалуйста, скажи. Я открываю Библию, читаю. Слова Господа Иисуса. Если кто не возненавидит отца или матери ради меня Евангелия, не может быть моим учеником. Закрываю Библию и говорю, я торжественно отрекаюсь от отца и матери во имя Господа Иисуса Христа. Взяла сумки и пошла. И пошла навсегда, больше никогда не вернулась. Дальше я не буду рассказывать подробности. Но первое время она не знала, что делать, куда идти, где жить. Она рассказывала с подробностями, трудности. А потом Бог устроил так, что она вышла замуж. Теперь она жена пресвитера, ну, тоже многодетная. С дома она ушла навсегда, но теперь в их дом мама приходит, и мама уже покаялась. Ну, маме уже за 80. Они моего возраста, то есть этой сестре, о которой я рассказываю, тогда было 18 лет, а сегодня ей 55 лет. Но нужно было решиться. Ты уйдешь с нашего дома навсегда. И нужно было решиться. А это первый шаг в небо. И кто ради Бога ничего не отказался, значит, нужно проверить, что что-то не так, наверное. Это путь евангельский, это суть Евангелия. Ради Бога от всего отказался, и все почитаю за сор, ради превосходства познания Господа моего Иисуса Христа. Братья и сестры, я заканчиваю первую часть моей проповеди, первая ступенечка, ради Христа от всего отказался. Закончить я хочу двумя вопросами, которые не надо отвечать вслух. Ответьте каждый себе, и пойдем рассуждать дальше. Если Христос так ставит вопрос, если в этом суть Евангелия, и Павел выразил, ради Христа от всего отказался, от чего отказался апостол Павел? Он отказался от своих преимуществ. Он был влиятельный человек. Он был грамотный человек. Влиятельный. Ну, Деяния апостолов, кто читал, помните это, да? Он от всего отказался и стал гонимый, страдающий проповедник. Он отказался даже от того, что он говорил, или только я и Варнава не имеем права иметь жену в путницу. Он даже не имел счастья семейной жизни. Ну, нас Библия к этому не призывает. Но у Павла так получилось. От всего отказался. Такой вопрос. От чего я отказался? Ради Иисуса Христа. И второй вопрос. А от чего мне еще нужно отказаться? И если есть то, что я не могу отказаться, ну, нужно пересмотреть свои позиции. Это неправильно. Ради Христа готов на все. От всего отказаться. Вторая ступень. Я хочу переход такой сделать. Вот давайте вспомним опять дядю Ваню Попова, который лишился дома, лишился семейного счастья, а потом и жизни. Ради Христа. Скажите, это уже гарантия, что он будет на небе или еще нет? Вот дядя Ваня от всего отказался, я вам рассказывал чуть-чуть даже с подробностями. Гарантия, что он будет в небе или нет? Нет еще. Это только первый шаг, а еще 6 впереди, да? Если он или кто-то из нас не пойдет этим путем, он не стал даже на путь Божий, на путь, ведущий в небо. Он даже не стал. Хотел отрицательных примеров не рассказывать, но все равно скажу. Я встречался с человеком, он уверовал у харизматов и уже был так называемый доверенный. Ну, я когда чуть вник, что это такое, приблизительно, как у нас кандидат на служение. Ну, у нас называется кандидат, а у них доверенный. И вот он пришел ко мне побеседовать, потому что он говорит, я давно член церкви, и я даже доверенный. Но у меня так тяжело на душе, что даже мысли о самоубийстве посещают меня. И вот чтобы разобраться, ну, он пожелал и со мной встретиться. Он был откровенный, абсолютно откровенный в разговоре. И вдруг в разговоре выясняется, что кроме жены у него есть еще любовница. А он доверенный, а он член церкви. И как так может быть? Он говорит, а нам даже не сказали, что это нельзя. Я думаю, что я не один такой в церкви. Ну, я говорю, у тебя вообще что-то из совести не в порядке. Это даже неверующие люди понимают. Изменяют, но понимают, что это плохо. А как ты мог этого не понимать? Я ему открываю, читаю, прелюбодеет, царствие Божие не следует. Он говорит, я не один раз Библию прочитал, как будто бы никогда не встречал, как будто бы взор мой мимо проскальзывал этих слов. Вот не учат Евангелию, понимаете? Уверовал, аллилуйя, и все. Нет. Первый шаг, первая ступень в небо. Ради Христа от всего отказался. Все, что Христу не нравится, все, что не по Евангелию, все, что не по Его Духу, решительно отказаться от всего. И если, ну, я приводил примеры, как дядя Ваня Попов и другие, да, это еще не гарантия, что будут спасены, потому что мы не своей праведностью спасаемся. А чем мы спасаемся, как раз об этом и будет вести речь апостол Павел, открывая нам вторую ступень, 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот здесь первая записочка, которая была. Как иметь уверенность в спасении? Наверное, рассуждая об этом ступенечке, я постараюсь ответить на этот вопрос. Братья и сестры, верующие люди должны понимать суть Евангелия или основы, или фундамент нашего спасения. Или не знаете, что неправедные Царствие Божье не наследуют? А Откровение, это Коринфянам я процитировал, а в Откровении в 21 главе 27 стихом сказано, что туда ничто нечистое не войдет. Святой Бог поставил мерило святости и праведности, ниже которого ничто не войдет на небеса. И это нас радует, с одной стороны. Нет, в общем-то, когда мы понимаем Евангелие, это всесторонне радует. Но почему, вот я сейчас объясню. Однажды Михаил Иванович Хорев рассказывал, пригласили его в одну церковь, где был очень трудный вопрос. Был один человек умный, смекалистый, лукавый, хитрый, изворотливый. Говорит, рыба скользкая, но ее хоть за жабры можно взять. А то такой скользкий, что и за жабры не возьмешь. А делает вред церкви. И на месте уже не смогли справиться, пригласили Михаила Ивановича. Михаил Иванович, говорит, членское собрание было очень трудное. Очень трудное. Но все-таки Бог дал милость такую. Все-таки получилось показать его разрушительную работу. И церковь приняла решение, отлучили его. Ну, этот человек потом больше себя показал, вышел, хлопнув дверью. И уже после такого тяжелого членского Михаил Иванович садится с таким вздохом. Фух, как хорошо, что на небе не будет хитрецов. На небо ничто нечисто не войдет. А вот кто-то сегодня приводил пример. Наверное, второй проповедник. Поднимите руку, у кого они посещают скверные мысли? И лес рук. А как же святое небо? Куда ничто нечисто не войдет. Почему среди христиан нередко бывают уныние? Ведь Евангелие не такое. Христос говорил, вам должно всегда молиться и не унывать. Всегда радуйтесь. Радуйтесь и веселитесь. Вот наш удел. И тем не менее, много нередко бывает уныние. Я понимаю так, что главная причина уныния вот в чем. Когда человек встречается с какими-то скверными в своей душе и не может справиться. И от этого унывает. Вот причина для радости, радуйтесь и веселитесь. Самая веская причина для радости, Господь сказал ученикам своим когда-то, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И вот когда человек имеет гарантию, уверенность в том, что мое имя записано на небесах, и когда бы ни прервалась моя жизнь, я обязательно буду в Царстве Небесном, то такие люди обычно бывают очень радостные, веселые, потому что главный вопрос решен в их жизни. Но теперь как разобраться теперь? Ну, тогда, когда нет сил праведно жить. И как тогда с этой ситуации выйти? И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере во Христа, с праведностью от Бога по вере. Что это значит? Я уже сказал, что Бог поставил планку, ниже которой Царство Небесное не войдут. И эта планка – это уровень святости самого Бога. Туда ничто нечисто не войдет. Это абсолютное совершенство. И к этому мы должны стремиться. И так в Писании сказано, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но такой уровень мы здесь на земле никто не достигнем. Никогда. Но путь указан, но цель поставлена. А как же, если мы не достигнем, войдем в святое небо? Праведность от Бога по вере. Вот как раз, вот я приводил сегодня, например, беседа Бога с Авраамом. Вот там впервые в истории человечества прозвучала эта мысль, а это главная мысль Евангелия. Если найдется 10 праведников, город будет жив. То есть за счет праведности одного будут жить другие люди. Да, это о временной жизни идет речь. Но по отношению к нас или Евангелия, это идет речь о вечной жизни. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Или вот еще, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Итак, чем мы спасаемся? Нет, не верой. Благодатью мы спасаемся. Через веру. Если бы мы спасались верой, ну, шаткое было бы спасение. У нас то сильнее, то слабее вера. И так бы и спасение наше, да? А уж благодать Христова, она как скала. Что такое благодать? Вот когда люди, это еще были только два, Адам и Ева, сделали бунт против Бога, вкусив плод от дерева познания добра и зла, это не ошибочный шаг был. Это осознанный бунт против Бога. Они были обмануты дьяволом. Дьявол им сказал, вы будете как боги. Делай. На один уровень. Дьявол тоже на этом упал. Он сказал, поставлю престол на краю севера и буду подобен Всевышнему. На этом же и люди упали. Вы будете как боги. И Адам с Евой дерзкий шаг делают. Восстание против Бога, который их любит. И сделали этот шаг. И попали в большую беду. Я только обозначу два пункта этой беды, или две беды, в которую попали люди. Первое. Душа их стала грешная, испорченная, и по природе своей родственна с дьяволом. Вот послание к Галатам, свидетельство апостола Павла. Дела плоти известны, плоть это же есть, испорченная душа человека. Дела плоти известны, не суть, блуд, нечистота и так далее. Человек стал грешным по природе своей. Это первая беда. И вторая беда, что таким теперь участь в озере Огненном. И все. Вот в такие две беды попал человек. А благодать в том, что теперь Святая Троица садится на совещание. Я слишком по-детски говорю. Как помочь несчастному человеку? Как помочь? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Как помочь? Почему они сели на совещание? Потому что благодать. В этом благодать. Что теперь Бог не сказал, ну, что заслужил, то и получи. Не махнул рукой Бог на человечество. И теперь у Бога созрел план. У Бога Отца. Есть один только вариант, как помочь несчастному. Но на этом пути этот вариант требует большой жертвы. Жизнь Сына Божьего. Иисус Христос, не колеблясь, принимает решение. Исполню. Жертва нужна. Готов. И об этом решении такой простой стих свидетельствует. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И теперь Иисус Христос берет грехи мира на Себя, а нам отдает свою праведность. И эту праведность принять можно только верой. Другого пути нет. В этом благодать, что Бог принял решение, как помочь человеку, что Иисус Христос безоговорочно пошел на жертву. Это благодать. А верой теперь мы принимаем. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Еще я о законе хочу сказать Моисеевым. Для чего нужен был закон Моисеев? Он стал юридическим основанием для Голгофской жертвы. Потому что закон Моисеев требует, кто нарушит одну заповедь, хотя бы один раз в жизни, это Галатам 3 глава, тому смерть. А кто исполнит, тому жизнь. И вот все люди, кроме одного человека, один человек исполнил весь закон. Кто этот человек? Человек Иисус Христос. Этот закон дан был только для евреев. Не в этом суть дела. Бог запланировал внутри народа израильского совершить спасение для всех людей, и поэтому Христос и должен был родиться в Израиле, то есть евреем по национальности, и он стал подзаконным. И на него распространился закон Моисеев. И вот закон разделил всех людей, кого на жизнь, кого на смерть. Это сделал закон Моисеев. Все, кто нарушили хоть одну заповедь, хоть один раз в жизни. Смерть, и кто все исполнил, жизнь. И Христос об этом засвидетельствовал. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. И он исполнил. И он заслужил. Закон судит этих на смерть, этого на жизнь. И он заслужил жизнь, а я смерть. Если закон Божий, это святой закон, он не подлежит пересмотру. Он вынес приговор, он обязательно должен приведен быть в исполнение. Бог над этим бодрствует. Теперь приговор смерть, которую закон вынес мне, ну или человечеству, когда приведен в исполнение? Закон о смерти, когда приведен в исполнение? На Голгофе, когда умер Христос. А он-то получил право на жизнь, он же исполнил закон. А это решение, когда будет приведено в исполнение? Когда я войду в Царство Небесное. Он умер за меня, а я буду жить за него. Это называется заместительная жертва. А юридическим основанием для Голгофской жертвы, для заместительной жертвы, и явился закон Моисеев. Он исполнил свое назначение. Без закона Моисеева и жертвы бы не получилось. Но спасаемся мы не своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. И теперь принимаем праведность верой. Я расскажу один пример. И о вере будет достаточно. Однажды идет евангелизационное собрание. Ну, не столько людей было, как сегодня молодежи. Человек, наверное, 200 было. Из них 150 человек приблизительно верующих и 50 человек неверующих. Собрание идет к концу уже и делает призыв последний проповедник. И он читает из Евангелия от Матфея 11 глава 28 стих. Там такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Проповедник говорит, дорогие слушатели, обратите внимание, эти слова сказал Господь Бог. Поэтому к словам Бога нужно быть особо внимательным. Сосредоточьте все, послушайте внимательно. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». А вы знаете, кто такие обремененные? А в это время, он только начал проповедовать, зашел один пьяненький человек и сел там с краю и слушает. Но он уже чуть-чуть протрезвел. Видно, что он вчера был в состоянии сильного опьянения, а сегодня уже протрезвел немножко. И вот он говорит, я хочу рассказать, кто такие обремененные и к кому обращается Бог. Обремененные, это значит, ну, на котором лежит бремя, тяжесть, что-то давит. Если твою душу грех давит так, что ты себя чувствуешь, как если бы на твое тело положили бетонную плиту. Вот кран потихонечку опускал бы бетонную плиту, и тебя раздавливает, раздавливает. Кажется, что каждая клетка твоего организма вопиет от боли. Но ты ничего сделать не можешь, потому что она тебя раздавливает. Если ты себя чувствуешь, твоя душа вот такая обремененное, как если бы на тебя ложили бетонную плиту. Вот это состояние обремененного. Когда проповедник до этого слова договорил, этот пьяненький встает, плачет и говорит, проповедник, ты обо мне говоришь, это моя душа, я обремененный, я уже устал, я уже жизни не рад, я не знаю, что с тобой делать. Я 100 раз принимал решение, пить больше не буду. Я уже забыл, когда я приносил хоть 1 гривню домой, у меня дети есть. Никогда конфету не приносил домой, я все пропиваю. И уже сколько раз говорил, завязываю, но только попадает несколько гривен в руки, и опять развязываю. Я уже устал. А он говорит, так-то к таким как раз Бог и обращается, придите ко мне, я вас успокою. А он говорит, научите, как прийти, я хочу прийти, я уже устал от жизни, от грехов своих, я обремененный, научите, как прийти. Проповедник говорит, научу, выходи на центр, проходи сюда. Преклони колени, потому что с Богом будешь разговаривать, а перед святым Богом на колени грешнику надо стать. Стань на колени и скажи, Боже, прости меня, грешника, ради Иисуса Христа и ради крови, пролитой на Голгофе. Он выходит. Ну, пока он шел по залу, ну, все встали. на молитву человек уходит. А он пока шел, кое-что сообразил. И говорит, на колени не становится, и говорит, у меня вопрос есть. Скажи, а есть гарантия, что такого негодного человека, как я, Бог простит? Ведь я много зла в жизни сделал. Он говорит, есть гарантия. Открывает Библию и читает. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В категорию всякий ты входишь или нет? Ну да, всякий это значит без исключения. Следующее. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Твои большие грехи, они входят в категорию всякие? Ну да. Я понял, он говорит. Становится, Господи, прости меня. Ну, как проповедник научил, так он повторил. Встает с молитвы и хотел уходить. Проповедник говорит, нет, стой, а теперь у меня к тебе вопрос есть. Скажи, Бог простил тебя или нет? Он говорит, конечно, простил. А ты откуда знаешь? Ну, ты же мне из Библии читал. Правильно понял, правильно сориентировался, да? Он уверовал, потому что из Библии прочитал. А у него еще сигареты в кармане, от него перегаром воняет. Бог его записал в книгу жизни или нет? А мы такого покрестим или нет? А почему так? Бог записал в книгу жизни, а мы не крестим. Да очень простое объяснение. Бог сердце видит, а мы не видим сердце. Мы подождем, чтобы это увидеть у него на лице, увидеть, чтобы перегар прошел. Увидеть, что он выбросил сигареты и карты. Увидеть, что он детям конфеты носит и зарплату. Что он привел себя в порядочек, чистенький стал, да? И тогда мы скажем, точно, правду покаялся. А Бог-то сердце видит. И для того, чтобы стать праведником, и Бог записал твое имя в книгу жизни, достаточно покаяться и уверовать, не наоборот. Покаяться и уверовать. А почему не наоборот? А это в зависимости от того, о какой вере мы говорим. Если, конечно, он не верит, что есть Бог, ну о каком покаянии тогда говорить? А о какой вере я сейчас говорю? Вот он покаялся и уверовал. Братья и сестры, во что ты должен уверовать, чтобы стать праведником? Смотрите, как в послании к Римлянам сказано. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вот во что ты должен уверовать, оправдавшись верою, то есть верой оправдываемся, спасаемся благодатью, а оправдываемся верой. А если ты не оправдался, ты не спасешься, потому что неправедные Царствие Божие не наследуют. Для того, чтобы войти в небо, нужно сначала быть праведником. Итак, во что ты должен уверовать после покаяния, чтобы стал праведником? Не очень меткий ответ. Погромче. Ну вот если бы мы сейчас собрали бы всех жителей Белой Церкви, спросили, кто верует в Господа Иисуса Христа? Я думаю, все подняли руки. Это я показываю, что не очень меткий ответ. А в этом вопросе неметкие ответы я не принимаю. Очень меткие надо, понимаете? Кто-то здесь отвечал. Христос оправдание наше. Вера, что Христос оправдал меня. Ну, Петр Афанасьевич чуть-чуть почти в девятку попал. Ну, надо в десятку. А ты не очень метко. Ты как сказал? В это все люди верят в Украине. Ну, 90% точно. Что Христос умер за мои грехи. Не эта метка будет. Итак, братья и сестры, это важный вопрос. Во что я должен уверовать, чтобы стать праведником? Это абстрактный ответ Евангелия. Сейчас, сестра, сейчас я послушаю, пожалуйста, громче. Рядышком. Вот эти, смотрите. Уверовал в то, что я праведник. не своей праведностью, праведностью Христа. Но я одет в праведность Его. То есть покаяться и уверовать, что я праведник. А теперь мне есть место в Царстве Небесном? Ну скажите, а праведники могут психовать, кричать и обзываться или нет? А? Могут, да? А что же это за праведники такие? Значит, братья и сестры, молодежь, мы должны четко различать праведность Иисуса Христа, которую я принял верой, и моя собственная праведность. Мы должны четко различать, как это в практической жизни. Я верю, что я не своей праведностью спасаюсь. Смотрите, я опять читаю 9 стих. И найтись в нем не со своей праведностью. Потому что со своей праведностью я, кроме вечной смерти и наказания в озере Огненном, никогда не заслужу ничего. Я это точно знаю. И поэтому я не удивляюсь, когда брат говорил, поднимите руку, кого посетила грязная мысль? И подняли. Ну, я бы не осмелился так просить, поднимать. Потому что я бы сказал, все мы одинаковые. Да и все. А поднимать просто людей в смущение вводить. Кто не поднял, еще один грех взял на себя, да? У нас есть дух и плоть, и она преследует нас, плоть, а дела плоти известны, они суть блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть. Так что теперь успокоиться и пусть будет так? Нет, ничего подобного. Если мы поговорим о своей праведности, то вот здесь вот написано, хоть на украинском языке, я все равно прочитал, но скажу по-русски, чтобы смешно не получилось. Святой да освящается еще. То есть ты стал святым, ты стал праведным. Каким образом? Вам вопрос задаю. Каким образом я стал праведником? Верой. Оправдавшись верой. То есть я уверовал, что Христос умер за мой грех. И я должен покаяться, потому что в Библии так сказано. Если не покаетесь, все погибнете. Я покаялся. И теперь я уверовал, что я праведник. И мое имя записано на небеса. И вот эта планочка, которую, я говорю, Бог поставил планку праведности, я прохожу по этой планке, потому что я облекся в праведность Иисуса. А вот теперь догматический вопрос вам, молодежи. Чья праведность выше, Отца Небесного или Иисуса Христа? Абсолютно одинаковые, они равны в святости. И теперь я такую праведность получил в подарок. А заплатил за это Иисус Христос. Я, получив праведность в подарок, теперь я уверен, что есть мне место в книге жизни. Вот как этот пьяненький, о котором я рассказывал, у него в кармане сигареты были. Но теперь после собрания этого, что ему нужно сделать? Сигареты выбросить, одежду постирать, зубы почистить. А потом с женой помириться, потом зарабатывать деньги, кормить семью, потом научиться не сплетничать, научиться ругательные слова не говорить, научиться фильмы не смотреть, научиться не краситься, ну это уже я за женщин больше говорю, да? И этому надо учиться. То есть святой да освящается еще. И этот процесс всей жизни будет. И если это у меня идет процесс, это учеба. Я поступил в школу святости. Святой да освящается еще. Нет, нет, обратите внимание. Не своим освящением я спасаюсь. Освящением надо обязательно идти. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Но не освящением я спасаюсь. Я спасаюсь праведностью Иисуса Христа. И этот факт я принял верой. А если у меня не хватает веры поверить в это? Таких надо утверждать в вере, да? Надо проповедовать им Евангелие, многократно, многообразно проповедовать, утверждать их в вере надо. И теперь мы утвержденные в вере, Павел говорит, я опять вам повторяю Евангелие, хотя вы и слышали, и приняли, и утвердились.
Потому что мы спасаемся Евангелием. Уверовал, спасен, а не уверовал. Утверждать в вере надо. В какой вере? В то, что я праведник праведностью Иисуса. И найтись в нем не со своей праведностью, а с той, которая с праведностью от Бога по вере. Вот то, о чем мы сейчас говорим. Ну и путем освящения, а если принять праведностью, я же спасаюсь не освящением, это точно. И не пойти освящением. Ну, принял праведность, я же праведность спасаюсь. И на этом остановиться, что будет? Путем освящения поведет Дух Святой, используя совесть человека. Человек должен иметь добрую совесть, а совесть добрая, потому что разная бывает совесть, бывает человек немощный в совести, бывает сожженный в совести, нет, немощная совесть, это чтобы уже дословно цитировать, бывает сожженный в совести, а бывает добрая совесть. Что делает совесть доброй? Очистивши совесть краплением крови. Послание к евреям, по-моему, 10 глава там. То есть, когда человек кровью Иисуса Христа очищает от всякого греха, очистился кровью Иисуса Христа, тогда у него совесть добрая. И когда мы заключаем завет с Богом, что такое завет? Это двухсторонний договор, обещание. Я Богу пообещал добрую совесть, а Бог мне пообещал вечную жизнь. И при том, это ну, очень радостно осознать. Бог не говорит, если ты хоть как-нибудь докарабкаешься до врат Царства Небесного, я тебя пущу. А с момента завета с Богом до Царства Небесного Бог на себя берет ответственность. Он говорит, из руки моей никто не похитит. Это надежно. В каком случае Бог обещает сохранить и довести? Только одно Бог потребовал – добрую совесть. Потому что отвергнувшие добрую совесть потерпели кораблекрушение в вере. Первое послание к Тимофею 1:19. И если христианин не отвергнет добрую совесть, он обязательно пойдет путем освящения. Потому что Дух Святой, работая с совестью человека, поведет его путем освящения. То есть Дух Святой через совесть подскажет – это дело греховное, не прикасайся. А человек раз и сделал. Дальнейшее действие Духа Святого. Кайся, кайся, кается. А если не кается? Отвержение доброй совести – это не разовый случай, это позиция. Итак, христианин, уверовавший, покаявшийся, принял верою праведность Иисуса – теперь определяется, каким путем пойти. Или он пойдет путем послушания Духу Святому и совести, или пойдет путем отвержения доброй совести. Если пойдет путем отвержения доброй совести, обязательно будет катастрофа в его духовной жизни. То есть вера потерпит кораблекрушение, и он потеряет веру, потеряет праведность, потеряет спасение. А если он не будет отвергать добрую совесть? Нет. Я знаете, почему сейчас чуть-чуть пробуксовываю здесь, да? Потому что бывает так, человек, он знает, когда он поступил не по совести. А дьявол сейчас сразу будет говорить, вот все, ты отверг добрую совесть. Вот я хочу уберечь от этого, от нападков дьявола, поэтому хочу еще как-то, еще как-то выразить эту мысль. Это сознательная позиция, когда человек полюбил грех больше, чем Господа, и отвергает совесть, и вместе с совестью работу Духа Святого над ним, в пользу греха. Вот это состояние, которое приведет его к кораблекрушению в вере. А если немощь проявил человек, не хватило сил, то в послании к евреям, в 4 главе, предпоследний стих, такие слова. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощи нашей. Смотрите, то же самое скажу другими словами. Наш первосвященник сострадает нам в немощи нашей. Когда у меня не хватило сил, немощь, Он сострадает. Ну, вот допустим, ну, здесь вы молодежь, еще не многодетная мама, но я пример за многодетную маму скажу. Вот многодетная мама, которая сильно уже устала от бессонных ночей и от многих детей, которые у них через год рождаются. И вдруг она разгневалась, раскричалась и обзывала детей своих. Какая реакция Господа Иисуса на такое поведение матери? Вот она раскричалась и обзывала их. Какая реакция Господа? Он сострадает в немощи. Что такое сострадает? Мать, вот это прошло у нее минутное такое вот, ну, состояние, и плачет потом. А это точно. Я помню, проезжаю, у нас 6 или 7 детей уже было, не помню. Приезжаю домой, детки спят, а жена плачет. А что ты плачешь? Она смущается, вытирает слезы. Да нет, ничего, ничего. Не, ну все-таки ты мне расскажи. Там сегодня день какой-то был такой. Так дети как заводные. Не выдержала, подлупила всех. Они заснули, я сижу, плачу. Вот она сидит, плачет, и Христос плачет. Он сострадает. Он хочет ее обнять, он хочет ее утешить, сказать: дорогая, ну крепись, я тебя не оставлю, я тебе помогу, понимаете? Он сострадает в немощи, он не отвергает, а сострадает. Иногда о Боге говорят, как будто бы он следит за нами, только согрешил, сразу раз и жизнь прервал, и в ад пошел. Вот надо бодрствовать, чтобы Господь меня не поймал, да? Да это дьявол нас ловит, Господь не ловит нас, понимаете? Он нам сострадает, когда сил не хватило, сострадает и вместе с нами плачет. Нужно видеть разницу, или ты отверг добрую совесть, или у тебя сил не хватило. Если отверг, вот это приведет к беде. А если сил не хватило, кайся. И обычно человек, который сохраняет добрую совесть, что мы обещали при крещении, это человек, который склонный к покаянию. Он не будет доказывать, что я прав, там и том обвиняют. Прощение попросит. И муж у жены, и жена у мужа, и у детей, и у братьев и сестер. Человек, не отвергающий добрую совесть, он склонный к покаянию. Он знает свои несовершенства, знает свою испорченность. И только благодатью Христовой он спасается. И поэтому о чем оправдываться? А бывает так, когда все правы и мира не найдешь. Тогда человек это несокрушенный. Итак, дорогие братья и сестры, первая ступень в небо. Ради Христа от всего отказался. Вторая. Найтись в нем с праведностью от Бога по вере. Это подарок Иисуса Христа. За это дорого заплачено. Нам бесплатно. Есть у нас один человек, который иногда со мной беседует. Раньше часто беседовал, а сейчас иногда. Он отлучен, но не в нашей церкви. Он переехал в наш город, уже отлучен. Жена его член церкви. А почему у нас иногда встречи бывают? Они держат коров и продают молоко, а мы у них молоко покупаем. Нам очень удобно, что он сам развозит. Я не всегда дома бываю, а он сам развозит. Ну, чтобы клиентов иметь, он сам развозит по домам. И если я дома, и он молоко привез, это он, ну, часик времени как минимум меня заберет. И часто он просто плачет и говорит: ну помогите мне родиться свыше. Нет, он не ушел в мир. Он просто ослабел в вере. Ну и там еще были причины, его отлучили. Уже годы прошли. И вот он к нам переехал в город уже отлученным. Многодетная семья. Ну как многодетная? За 8 лет совместной жизни 9 детей родилось. Это редко бывает, но у них так. 9 детей за 8 лет совместной жизни. И он плачет и говорит: помогите мне родиться свыше. Я ему сколько объяснял: дорогой, ты усложняешь этот процесс, поэтому запутался. Все так просто. Покаялся, но только покаяние искреннее должно быть. И уверовал, что ты праведник. А остальное все Господь уже решил. Зачем ты хочешь сделать то, что Господь уже сделал для тебя? Так просто, и не усложняй. И часто мы, усложняя, запутываемся. Ну, наверное, хватит о праведности, да? Так, теперь я забыл, во сколько я начал проповедовать. Сейчас 15. Без 15, значит, 7 минут мне осталось. Ну, за 7 минут я успею еще кое-что сказать. Чтобы познать Его, братья и сестры, если мы получили рождение свыше, мы приняли верой праведность Иисуса. Теперь нам предстоит путь освящения, об этом я уже говорил. Но на этом пути есть еще вот такие этапы. Богопознание, чтобы познать Его. Братья и сестры, молодежь, это очень важно. Может, даже остальное время я на этой ступени остановлюсь. Знаю, ну я не один такой случай знаю, но расскажу один. Брат решил жениться. Ему очень понравилось, влюбился, не знаю как, в одну девушку. Христианку, тоже члена церкви. А она не хочет за него замуж. А он сильно хочет. И он один из методов, знаете, какой нашел? Вот у кого-нибудь из родных этой девушки, ну, так невзначай, выуживает, а сам внимательный такой, вот, что ей нравится. Ну, и вдруг узнает, что ей нравится, ну, на братьях голубые рубашки. Он накупил несколько голубых рубашек. Всегда на собрание ходит в голубой рубашке. Ну, чтобы ей понравиться. Она ему откровенно говорит, ну ты понимаешь, ты не в моем вкусе, женись на другой какой-нибудь, ну отстань от меня. А он нет, он все равно хочет достичь. Потом узнает, что ей нравится, когда братья галстуки носят. Он несколько галстуков купил, стал в галстуке ходить. И вот он хочет о ней больше знать, не так я сказал, ее больше знать, чтобы угодить ей, чтобы ее расположить к себе, потому что он цель перед собой поставил. И нам сказано, чтобы познать его. Очень важно снискать благоволение в очах Господних. А значит угодить ему. А как угодить? Вот если этот молодой человек, он даже одевается так, чтобы понравиться этой девушке. А почему мы не задаем вопрос, когда одеваемся или когда приобретаем одежду? А Господу моему это нравится такой стиль одежды, стиль поведения, или прическа, или мой внешний вид, или мое времяпровождение, или мои вкусы нравятся Богу или нет? А в Библии написано, что ему нравится. Ну, допустим, вот 3 глава 1 послания Петра, да? Там сказано о женах, чтобы повиновались мужьям. Хотел быстро сказать, и все, я сейчас тогда открою. Не, нехорошо и угодно, там другим словом. Ну, я сейчас быстро. Нет, все, я уже сейчас открою. Подождите, братья. Я уже открыл почти, да? Но сокровенное сердце человека, нетленной красоте, кроткого молчаливого духа. Что драгоценно? Вот это я слово хотел вспомнить. Что драгоценно пред Богом? Вот смотрите, ну это одно место Писания, таких можно много находить, где ясно выражено, что любит Бог. И когда мы это выписываем, когда мы это запоминаем, когда мы это на себя примеряем, что Богу нравится, для того, чтобы понравиться Ему, или библейским словом снискать благоволение в очах Господних, для того, чтобы это у нас удачно получилось, понравиться Богу, нужно знать Его, нужно знать Его вкусы. Вот интересно, как вы думаете, Бог разбирается в музыке или нет, а? Он очень тонкий музыкант. Бог же нам слух музыкальный сделал, да? И мы Богу поем, а Он слушает нас. И поэтому петь красиво надо, да? И Бог в красоте понимает. У него вкусы есть. А вы знаете вкусы эти Бога или нет? Если уже честно говорить, мы слабо знаем Бога. Мы знаем, что Он милостив, Он нас прощает и прощает. Но у Него есть вкусы, что-то есть, что Ему нравится. И поэтому надо Бога знать. Давид, когда умирал, позвал Соломона, сына своего. Соломон уже царем стал и говорит, сын мой, знай Бога Отца твоего. Давид знал его. И хотел, и как бы самое большое пожелание, которое он мог оставить сыну, знай Бога, изучай, познавай, больше знай Его. Познавать Бога мы можем из Писания, мы можем из личного опыта. Я один пример расскажу из своей жизни, и потом тут несколько записочек есть, и на этом скажу аминь. Однажды в армии у меня произошел случай такой. Я работал водителем на большом военном грузовике. Ну, возил я продукты, возил солдат. Ну, и все, что нужно по хозяйству. То есть машина хозяйка в части. А я водитель на этой машине. Ну, машина, знаете, какая? Я уже сказал, большой грузовик, но это был вездеход. Молодежь, наверное, не помнит таких машин. ЗИЛ-157. Таких сейчас на дорогах не увидишь. Можно только на постаменте где-нибудь увидеть. Ну, там много рычагов разных. А машина такая несовершенная. Когда едешь, она дрожит вся. И эти гремят рычаги. И за день, ну, бывало, я по много километров наезжал. И за день я с Красноярска продукты возил. Это, ну, большой километраж. И голова болит от этого грохота, этих рычагов. Я взял все лишние рычаги и поснимал. Ну, по своей молодости я посчитал, что и ручник относится тоже к лишним рычагам. Тоже его снял. Оставил только рычаг переключения передач, и все, в машине у меня, ну, более-менее тихо стало. Ну, однажды еду, останавливают ВАИ. Ну, я ему показал документы, он посмотрел, пожелал счастливого пути. Я только трогаю машину, отдела летом было, форточка открыта, и он меня в открытую форточку спрашивает, а ручник у тебя работает? А я его снял, как он работает. Конечно, не работает. Ну, знаете, если это гражданская машина, это может быть штраф быть. А если это военная, штрафы солдатам же не дают. Это однозначно машину на штрафплощадку, а солдата на вахту. Ну, это тюрьма для солдат. За любое нарушение машина на штрафплощадку, а меня в солдатскую тюрьму. То есть это серьезнее, чем у гражданских. И он уже на ходу меня спрашивает, как мне правильно ответить, а? Но я признаюсь вам откровенно, я соврал. Я сказал, работает, и поехал. Но я потерял мир, потерял покой. Знаешь, покаяться надо. Ну, покаялся. Я покаялся, признался, исповедался. Ну, и сейчас вам признаюсь, что я хотел другой, более удачный пример рассказать. На ходу не сообразил. Я еще один раз неправду сказал в армии. А знаете, как, вот это как раз я хотел случай, я на ходу не сообразил сразу. У нас одна машина была в гараже, у нас 5 машин было в армии. Одна машина, которую мы двигатель сняли, не я на ней работал. Двигатель сняли, отправили на капремонт, и за 2 года двигатель не вернулся. Машина простояла без двигателя, а водитель, прикрепленный к этой машине, а у него машина с будкой была. У меня тендом крытая, у него стационарная будка. Он там устроил себе спальню и внутренний замок, чтобы не знали, он там или не там. И все, и никто его никому не нужен. Он ждет двигатель капремонта 2 года. И однажды начальник штаба майор запретил ему спать днем, чтобы я не видел, что ты спишь. И однажды я захожу в гараж, стоит майор, стучит в эту дверь и кричит, открывай, я тебе сказал, открывай. А потом меня увидел, о, Паша, иди сюда. Я сразу понял, что я сейчас попаду в неприятную ситуацию. Не хватило мудрости, как ну, выйти из этой ситуации. Он мне говорит, залезь сверху, люк открой, посмотри, он там или нет. Я лезу и переживаю, вдруг он там, что я должен сказать? Ну, предать солдата некрасиво ж, да? А врать нельзя. Открываю, а он сидит, пока молчит. Что делать? Ну, я уже наперед вам сказал, что я неправду сказал. Я ему сказал, нет, его здесь нет. Майор мне поверил, потому что я верующий. И успокоился и пошел в штаб. А я покой потерял. Через 10 минут я этому солдату сказал. Я говорю, я признаюсь майору, потому что я обманул перед Богом. Это грех, мне тяжело на душе. Ну, для тебя, чтобы не было неожиданностью, майор будет знать, я ему признаюсь, что я ему неправду сказал. Ну, я, знаете, для чего сказал? Я же ему соблазн послужил, чтобы он знал, что я признаюсь. Но с этим я вопрос решил. Я у него не просил прощения, я просто ему сказал, что я обманул, и я признаюсь майору. А попросить прощения у майора, оказывается, не так просто. 3 недели я не мог это сделать. Совесть мучает. А дьявол такие мысли посылает, нельзя об этом признаваться. Потому что тебе верили до сих пор, перестанут верить, скажут, врут и верующие. Да после тебя еще будут другие верующие служить, и им уже верить не будут. Да поношение будет не только на тебя, а на всю церковь Господню. И такие мысли святые дьявол посылает, что запутывает и запутывает меня. И мне сложно сориентироваться. Ну, а потом уже, когда я устал, это было в пятницу, я в посте был, и я говорю, Господи, я точно знаю, что я должен признаться майору. Я неправду сделал, я обманул. И я тебе обещаю, не прекращу пост, пока не признаюсь. А это пятница. Если я до вечера сегодня с ним не поговорю, то пост до понедельника уже 3 суток обеспечен, да? Я думаю, может, это неплохо. Плоть же желает противного духу, а плоть больше всего постов боится. Она сильно не любит посте быть. Ну и так я помолился, как-то даже чуть успокоился, утвердился. Ну, Бог пошел навстречу, знаете, тем, что майор этот подходит часов в 6 вечера и говорит, Паша, мне сейчас нужно будет в центр съездить, сейчас поедем. О, думаю, как раз и удобный момент. Он сейчас, я его свожу в центр города, и он уже домой идет. Он о том о сём разговаривает со мной, а я совсем про другое. Не могу склеить 2 предложения вместе. Теряется так все. Не могу, не получается. Все, доехали до центра, я ему ни слова не сказал. Он пошел по своим делам, я помолился, Господи, помоги мне. Как раз момент, и все, и гора с плеч свалилась. У меня уже и молитва не клеится, и так плохо мне. Хочу развязаться наконец-таки. Он пришел, сел там, 10 минут нам ехать, и он уйдет домой. А я опять не могу. Остановился я против штаба. Он сейчас выйдет, заберет портфель и уйдет домой. Он недалеко жил. Ну, тут, ну, так как-то я укрепился уже. И он уже сошел с машины, я его зову. Товарищ майор, на полминутки. Он вернулся. Ну, я так выше его сижу, машина высокая. И он стоит не с моей стороны, а с правой стороны, открытая дверь. Я говорю, товарищ майор, у меня переживания такие, я хотел признаться вам. Я сказал неправду, и мне тяжело на душе. Бог меня осуждает за это. Вы помните тот и тот случай? Ну, это уже 3 недели прошло. Он говорит, Паша, такой пустяк! Хлопнул дверью и пошел. Ну, для него пустяк, а передо мной небо открылось. Я встал на колени перед Богом и просто плакал и радовался. Опять мир Божий душу наполнил, а я 3 недели мучился. И, ну, это один из моментов, когда я, ну, ощутил на своем опыте, какой Господь добрый, нежный, как хорошо с Ним. А я так долго противился. Как хорошо с Господом. Вот этот личный опыт, как хорошо с Господом, это тоже богопознание. Чтобы познать Его. Братья и сестры, мое время вышло. Я хочу только повторить, вот смотрите, путь в небо, он четко обозначен в Евангелии. Вот в нескольких стихах, а тут Евангелие. Ради Христа от всего отказался. Есть вещи, которые говорят, это крайности ваши. Хорошо, крайности не надо. А есть вещи, которые в Библии говорены. Это не крайность, это Священное Писание. Один пресвитер, ну, ему сказали, вот сестра приняла крещение 2 месяца назад. Ее видели в городе в брюках. Как? Неужели можно? Зовет ее 17-летняя девчина. Слушай, милая, правда это или нет? Она говорит, правда. Да ты что? А как же так? А где в Библии написано, что нельзя брюки носить? Ну как где написано? Второзаконие открывает, читает. Мерзость на женщине, мужская одежда. Нет, это неправильный перевод. Вы знаете, как в оригинале звучит? Ой, не деточка, а проситель пожилой. Не деточка, я не знаю язык оригинала. Ну вот, а в оригинале вот так, вот так, вот так звучит. Ой, деточка, ты не знаешь, как в оригинале звучит? 1 послание Петра, 5:3. Младшая, повинуйтесь пастырям. Не знаю. Ну да, давай без оригинала, в русском переводе. Младшая, повинуйтесь пастырям. Вот так просто исполняй, и не ошибешься, дойдешь до неба. Понимаете, братья и сестры, бывает, говорят, это ваше мнение, это твое мнение, а есть места Писания ясные и конкретные. И поэтому не нарушайте. И вы будете, ну, чего-то лишаться.
Ради Христа стоит.
Ради Христа от всего отказался. И найтись в нем с праведностью от Бога, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Познать это, испытать на личном опыте силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Как это важно. Времени не хватило поговорить. Участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, пожелания вам всем. Живите по Евангелию, и мы встретимся, воскреснувшие из мертвых. Все, читаю записки. Решение братьев мы уважаем, вот хорошо. Но они их чем-то аргументируют. Хочется, чтобы то, что от чего не отказываемся, было нашим собственным убеждением, а не потому, что так сказали. Вот видите, тут уже гордость сквозит, да? А младшие, повинуйтесь пастырям, это сказано в Библии или это братья придумали? Вот сразу мне вспоминается первое. Вы помните первую проповедь Василий Никифорович сегодня говорил, а? Ты, Петр, придет время, протрешь руки, другой припаяшь тебя и пойдешь куда не хочешь. Это и шла речь о водительстве Божьем, покориться надо. Вообще, когда мы говорим проповедникам или пресвитерам на пресвитерской конференции, мы говорим, братья, лучше разъяснять все, лучше объяснять, чтобы молодежь понимали и аргументацию. Но вам я по-другому скажу. Слушайтесь в простоте, как дети. Будьте как дети и достигните Царства Небесного. А когда вот такое... то, братья, то ваше решение, мы вас уважаем, но пусть оно ваше будет, а нам по-другому подходит. Назовите хоть несколько причин, по которым не можно пользоваться телефоном или планшетом. Ведь в Америке, в церквах, братства даже проповедуют некоторые с планшетов или там другое братство. Нет, братство не одно, не другое, но это тоже нераспространенное явление. Я в Америке был 7 раз. Почти во всех церквах Америки был. И вот эту фантазию не выдумывайте. Там дисциплина такая же, как и у нас. И с планшетов там не проповедуют, и с телефонов тоже. Нет, если какой-нибудь там, ну, и вычудил, ну, не без того, и у нас это может быть. Ну, это по-украински, то же самое. Чому не можно пользоваться телефонами? Я ее до конца не прочитаю, потому что я плохо читаю по-украински. Ладно, тут одна записочка есть. Я подумаю, если потом, может быть, попозже, минуточку попрошу, отвечу. В общем, дорогие друзья мои, мое пожелание, человек настолько изворотливое существо, все мы одинаковые, мы с одного теста с вами слепленные, у нас предки одни, Адам с Евой, грешники, что если хочет оправдать любой грех, может это сделать. Умудряются пьянку оправдать, курево умудряются оправдать, любой грех. А я вам желаю не этим заниматься, а ради Христа от всего отказаться. Аминь.
Аминь.